Добрый вечер, дорогие мои малыши, добрый вечер. Сегодня я хочу вам рассказать про замечательного еврейского мудреца, которого звали Раби Авраам Галанти. Раби Авраам Галанти. О, Раби Авраам, он родился в семье евреев, которых изгнали из Испании. Вы помните, что было, что были евреи изгнаны из Испании, и очень многие евреи погибли, многие пострадали при этом, но некоторые добрались до других, более спокойных мест. И так же произошло с родителями Раби Авраама. Раби Авраам, он родился в Риме, в Италии. Вместе со своим старшим братом, Раби Моше, они учили Тору очень-очень-очень старательно. И Раби Авраам и Раби Моше, его старший брат, когда они подросли, когда они стали уже взрослыми, но еще совсем молодыми, они решили подняться в Эрец Исроэль. Они решили подняться в Эрец Исроэль, потому что они слышали, они знали, что в Эрец Исроэль, это святая земля, где Ашем открывает сердца евреев и помогает глубже и лучше изучить нашу святую Тору. Так им хотелось узнать больше и лучше Тору, что они решили отправиться в Эрец Исроэль. Ой, в те времена, 500 лет тому назад, это было очень-очень нелегко. В те времена не летали самолеты, их еще не придумали. И даже корабли, которые плыли за море, у них не было сильных моторов с винтами, которые толкают судно вперед, прямо, и в ветер, и в дождь, и в снег, и в холод, и в жару, неважно им. Нет, в те времена корабли были парусными. Они зависели от ветра, куда подует ветер. Было опасно и нелегко переплывать через море. Но это не устрашило братьев Галанти, и они сумели добраться до Эрец Исроэль. Здесь в Эрец Исроэль они учились у величайших мудрецов того времени. Они узнали все законы Торы, всю гмару они выучили, и даже они стали учить каббалу. Они стали учить каббалу, тайное учение Торы, раскрывающее, Ашем раскрыл нам все тайны этого мира, как он создавал наш мир и как можно изменить наш мир на пользу людям. Раби Авраам, он стал великим ученым, он стал великим мудрецом Торы, каббалистом, и у него появились со временем его собственные ученики. Он открыл для них ешиву, в которой он обучал их всему, что он выучил сам. Нелегкая жизнь была в те времена в Эрец Исроэль. Не было много людей, которые бы жили здесь. И вся Эрец Исроэль была пустынна. Не росли еще деревья, которыми так славится сегодня наша прекрасная земля. С трудом на камнях удавалось выращивать маленький урожай. Не хотела расти ни трава, ни пшеница. Ой, все это было остатками того проклятия, которое получила земля, когда евреи были изгнаны из Эрец Исраэль, когда был разрушен храм давным-давно. Очень-очень нелегко было выжить здесь. И евреи, которые жили в Эрец-Исраэль, они очень-очень зависели от той помощи, которую присылали им их братья из других стран. Ближе всех к Эрец-Исраэль была большая еврейская община в городе Кушта. Город Кушта – это был турецкий город, и Турция властвовала тогда над всеми землями Ближнего Востока, почти над всеми землями. И Эрец-Исраэль тоже была под ее властью, под властью Турции. В Турции была большая община евреев, которые вели праведную жизнь, которые молились, учили Тору, и которые старательно старались помогать своим братьям на святой земле в Эрец-Исраэль. Они собирали деньги, собирали товары и посылали через пустыню, посылали караваны в Эрец-Исраэль, чтобы поддержать учащих Тору в Иерусалиме, в Цфате и в других местах, где в Эрец-Исраэль были еврейские общины. Через большую страшную пустыню шли эти караваны, и не все из них доходили до цели. Бывало такое, что эти караваны сбивались с пути, гибли от ветра сухого, или на них нападали разбойники и грабили эти караваны. Не всегда караваны доходили от Кушты до Эрец-Исраэль. Не все решались, не все рисковали идти в такой длинный и опасный путь. Некоторые пытались доплыть от Кушты до Эрец-Исраэль, и наоборот, из Эрец-Исраэль до Кушты доплыть на кораблях. Но, опять же, корабли тогда были парусные, это было тоже опасно и ненадежно. Им приходилось держаться недалеко от берега, чтобы не потеряться в море. И сильный ветер мог прибить корабль к берегу и разбить его о прибрежные скалы. Было много-много опасностей, и на море, так же, как и на суше, водились в те времена разбойники, морские разбойники, пираты, которые нападали на суда. Ой, все было очень-очень непросто. Поэтому евреи в Эрец-Исраэль жили в большой-большой бедности. В большой бедности мы даже представить себе не можем, насколько велика была бедность, насколько велики были трудности у евреев того времени. Не хватало хлеба, не было никаких конфет, ничего подобного даже близко не было, нет. Не хватало овощей. На севере Израиля были глубокие болота, комариные болота, от которых распространялась тяжелая болезнь, лихорадка. Там не могли вообще находиться. Кроме евреев, здесь в Эрец-Исраэль жили также общины мусульман и христиан, которые все время воевали между собой. То одни захватят город, то другие захватят город. И хотя они воевали между собой, но когда они захватывали город, они грабили всех, в том числе и евреев. Ой, опасной и тяжелой была жизнь евреев в Эрец-Исраэль. А султан, турецкий султан, он требовал, чтобы ему платили налоги. Если ему вовремя не платили налоги, то он посылал своих воинов, своих жестоких солдат наказывать жителей Эрец-Исраэль. И христиан, и мусульман, и евреев, всех вместе. Ой. Поэтому содержать ешиву рабби Аврааму было очень-очень непросто. Ему приходилось не только учить своих учеников, но и добывать для них еду, заботиться о том, чтобы в их жилищах было тепло зимой. Нужно было достать дрова, а деревья не росли. Не росли в Эрец-Исраэль деревья. Нужно было покупать, привозить дрова из других мест. О, это было очень-очень непросто. Вот в один из таких непростых, тяжелых дней, когда раби Авраам искал, чем же ему накормить учеников своей ишивы. Где же ему взять для них еду, достать для них одежду, потому что их одежда уже износилась, и от того, что она была такая изношенная, почти что просвечивала одежда. Настолько она уже была старая и изношенная, и она легко рвалась. И приходилось все время ее зашивать, ставить заплатки. Ниток не было для того, чтобы зашить одежду. Но самое страшное, что кончалась еда. Кончалась еда, если нечего будет есть, то его ученики могут, не дай бог, умереть от голода. Раби Авраам, он понял, что пришло время, нет другого выбора, ему придется самому отправиться в Кушту, чтобы привезти оттуда самые необходимые товары и еду для учеников своей ешивы и для всех остальных евреев общины. Раби Авраам, он отправился в город Порт. Город Порт в Эрец-Исроэль. Кто знает, как называется город Порт главный в Эрец-Исроэль? Кто-то знает? Кто-то помнит? Тель-Авива тогда еще не было, его еще не построили. Рядом с Тель-Авивом есть город, который старый город, который называется... А?
Хайфа?
Нет, Хайфа, она на севере. Город-порт Яфо. Яфо. Он рядышком с нынешним Тель-Авивом, совсем-совсем рядом, как будто бы это один город. Но это два разных города. Город Яфо, он древний город, а Тель-Авив, он новый город, который построили уже в наше время. Порт Яфо был главным портом Эрц-Исроэль. И оттуда уходили, и туда приходили парусные корабли во все соседние страны. И вот раби Авраам спустился на побережье, и он стал искать корабль, который направляется в Кушту. Один из кораблей, стоявших в гавани, в порту, действительно направлялся в Кушту. Раби Авраам, он поднялся на борт этого корабля и спросил у капитана, сколько денег я должен заплатить, чтобы ты довез меня до Кушты. Капитан назвал ему сумму, которую он брал с каждого пассажира. Небольшую сумму, но для раби Авраама это была большая сумма, потому что у него почти не оставалось денег. Раби Авраам заплатил почти все свои деньги, он отдал, чтобы заплатить за это плавание. И вот через некоторое время, когда все пассажиры собрались, матросы подняли паруса, подняли якорь, и корабль отчалил от берега и отправился в путь. Иногда он останавливался в пути, когда прекращался ветер. Иногда ветер начинал гнать его со страшной силой, и приходилось скорее спускать паруса, чтобы корабль не перевернулся. Иногда приходилось уворачиваться от прибрежных скал. Иногда приходилось уходить глубже в море, но опасались, что там может их застигнуть шторм. И время от времени корабль подходил ближе к берегу, и спускали якорь, останавливались и пополняли запасы пресной воды, которую можно пить, потому что морская вода, она соленая, ее пить невозможно. И так потихоньку они приближались к городу Кушта. И вот, наконец-то город Кушта... Он уже виден на горизонте. приближаются, приближаются к городу Кушта. Все моряки, все матросы и пассажиры высыпали наверх, на верхнюю палубу, и все столпились и смотрят на город Кушту, к которому они подплывают. Все ближе и ближе, уже можно различить самые крупные дома, уже можно различить улицы, разбегающиеся из порта в разные стороны. И вот, наконец, уже можно различить маленькие фигурки людей, как будто бы игрушечные, издалека. Они кажутся маленькими. Все смотрят, и вдруг капитан, он обратил внимание, что в городе Кушта происходит что-то странное и непонятное. И он начал перешептываться со своим помощником, с помощником капитана. Ты посмотри, что там происходит. Посмотри, что это такое? Почему люди лезут на деревья? Почему люди сидят на крыше? Люди там сидят на крышах. Ой, лезут на деревья. Почему-то по городу бегают взад и вперед вооруженные воины, солдаты. Ой, что-то такое произошло там в Куште. Капитан, он подплыл еще ближе, чтобы уже видно было, что там происходит. И капитан, он побоялся причаливать в порт заходить. Он побоялся входить в город Кушту, в порт Кушту. Он сказал: господа, в городе происходит что-то странное и опасное. Вы видите, по всему городу бегают вооруженные солдаты. Вы видите, что люди сидят на крышах и лезут на деревья. Что-то страшное произошло в городе. Я не хочу подвергать себя и свой корабль такой опасности. Мы поворачиваем. Мы не войдем в Кушту, мы поплывем дальше до Истанбула, до следующего города. И там мы причалим. У меня в Куште живет мой двоюродный брат, сказал один из пассажиров. А в Истанбуле у меня нет никого, что же я там буду делать? Ай, глупости, сказал капитан. Если ты выйдешь здесь в Куште, то ты можешь даже не только не встретить своего двоюродного брата, но ты можешь попасться солдатам, которые отрубят тебе голову. Или я не знаю, что там случится, посмотри, как все там взволнованы, как все боятся, как все перепуганы. Ты можешь вообще погибнуть там. Нет, мы не входим в город Кушту. Ой, все волновались и кричали, и некоторые плакали, не знали, что делать, но в конце концов все согласились с капитаном, что входить в город Кушту, когда там творится не пойми что, это очень опасно. Ладно, мы доедем уже до города, доплывем уже до города Истанбула, и там мы выясним, что же такое произошло в Куште, и если опасность минует, если опасность пройдет, то уже мы доберемся до Кушты по суше, решили пассажиры. И только один пассажир не согласился с капитаном. Раби Авраам Галанти, он подошел к капитану и сказал: Я прошу высадить меня одного на берег. Даже не обязательно в порту, можно рядом с портом. Пусть матросы спустят лодку и довезут меня до берега. Я спрыгну на берег, и они сразу вернутся на корабль. А если их захватят солдаты, а если с ними случится беда, сказал капитан. Нет, я не могу так рисковать. Раби Авраам, он вытащил все оставшиеся у него деньги и отдал их капитану. И он сказал: я прошу все-таки высадить меня здесь. Ну ладно, только это ты сам будешь виноват в своей гибели, сказал капитан. Он приказал двум крепким матросам спустить маленькую лодку и отвезти до берега, довести до берега раби Авраама Галантии. Моряки взялись за весла, и они приблизились к берегу не в том месте, где порт, а подальше, подальше от города, в стороне. А? Там они приблизились чуть-чуть к берегу, и раби Авраам прыгнул с лодки на сушу, а моряки скорее вернулись обратно на корабль. Корабль повернул свой нос, расправил паруса и поплыл дальше в сторону Стамбула. Раби Авраам пешком пошел в город. Его высадили рядом с городом, он пешком пошел в город. И вот он входит в город, и действительно он видит, что люди сидят на деревьях, на столбах, на крышах. И он спрашивает у них, что случилось? Почему такая паника, почему такой страх? «Ай, спасайся, спасайся!» – закричали ему люди с крыши. Из зоопарка у султана сбежали два огромных злых голодных льва. Два огромных голодных злых льва. Они бегают по улицам Кушты и готовы разорвать всех, кто им попадется на дороге. Поэтому мы сидим на крышах, поэтому мы сидим на деревьях, мы боимся. Понятно, сказал раби Авраам, понятно. Ну, я надеюсь, что Ашем не оставит меня без помощи. И раби Авраам, он стал молиться Ашему и стал просить у Ашема помощи. Ашем, евреи в Эрец-Исраэль так нуждаются скорее в еде, в одежде, в товарах. Ашем, ты знаешь, что я отправился в этот путь не из гордости, не потому, что мне хотелось славы. Ашем, ты знаешь, что мне необходимо накормить учеников Торы, моих учеников. Ашем, помоги мне спастись и помоги мне достигнуть моей цели, привести в Эрец-Исраэль все, что необходимо евреям для жизни. Так он помолился от всего сердца с каваной. И после этого он пошел по направлению к порту. Он пошел по улице, вышел с маленькой улицы на главную улицу и пошел по направлению к порту. И вот ему навстречу бегут солдаты с пиками, с алебардами. Бегут солдаты, и они бегут быстро-быстро, запыхавшись, грохочут по дороге, грохочут своими башмаками, сапогами, бум-бум-бум, бегут, и все время оглядываются назад. Солдаты все время оглядываются назад, как будто бы за ними кто-то гонится. Они кого-то боятся. Кого, вы думаете, они боятся? Кто за ними там гонится? А кто там может за ними гнаться? А кто?
Тигр.
Тигр? Нет, ну тигра там не было, там было два льва.
Лев!
Ой, за ними, наверное, гонится лев.
Я знаю эту историю.
Знаешь эту историю? Да, замечательно, замечательно.
Я тоже знаю.
Ай, за ними, наверное, гонится лев. И вот в конце улицы, там далеко-далеко, вдруг показался этот самый лев. Он выскочил на главную улицу, и он раскрыл свою пасть и зарычал страшно. Ой! Когда он зарычал, когда он так страшно зарычал, стражники, воины, они так перепугались, что они побросали свое оружие и тоже все полезли на деревья, скорее полезли на деревья. Ой, у одного свалился сапог, он не вернулся, чтобы его подобрать. Так он и сидел потом на дереве в одном сапоге, а одна нога босая. О, у другого зацепилась ветка за его одежду и порвала ему одежду. Он так торопился, что он порвал одежду, он лез на дерево. Ай, лев огромными прыжками приближался И на улице не осталось никого, кроме раби Авраама. Раби Авраам, он спокойно стоял и смотрел прямо на льва. И в сердце у него не было ни капельки страха, потому что раби Авраам знал, что еврей, который не совершает дурных поступков, который не совершает грехов, который исполняет заповеди, который служит Ашему днем и ночью, который верит в Ашема и который надеется на Ашема, он не должен бояться ничего. И он не боялся ничего. Не было у него страха. Он смотрел прямо на приближающегося льва. Когда лев прыжками подбежал совсем-совсем уже близко, вдруг этот лев, он затормозил всеми четырьмя лапами, он затормозил. Так что он даже подскользнулся из под его огромных лап, от его когтей поднялось целое облако пыли. И он остановился прямо-прямо перед раби Авраамом. Вот так вот, нос напротив носа. Лев остановился и сел на землю. Раби Авраам строго посмотрел в глаза льву. И он взял льва за ухо и сказал: «Лёва, пошли! Пошли со мной!» И лев, огромный, страшный лев, подчинился ему. Он тихонько встал на ноги и пошел рядом с раби Авраамом, который ведет его за ухо по улице. Они прошли две улицы и увидели второго льва. Второй лев тоже подошел к раби Аврааму и встал со второй стороны. И его раби Авраам тоже взял за ухо. Так он шел и держал за уши двух огромных львов. А люди на крышах и на деревьях, они кричали ему: «Туда, туда, направо, а в конце улицы налево, и этих львов нужно отправить обратно в зоопарк, к султану!» Так раби Авраам довел этих двух страшных львов прямо до их клетки. Он подтолкнул их в клетку, и они вошли. Раби Авраам закрыл дверь клетки, и он защелкнул замок. А в это время с балкона дворца на него смотрел сам султан. И когда султан увидел такое чудо, когда старенький рав еврейский привел за уши двух львов прямо в клетку, султан, он очень удивился. И он сам султан спустился со своего балкона и подошел к раби Аврааму, и он поклонился ему и сказал: «О, великий пророк, великий праведник, посетивший наш город, что я могу сделать для тебя? Чем я могу тебе услужить?» – спросил султан. «Ваше Величество, — сказал раби Авраам, — я не пророк, и я не такой великий праведник, как были наши праотцы, но я всю жизнь старался исполнять заповеди Ашема, а тот, кто исполняет заповеди Ашема, он не должен бояться никаких диких зверей. Они его слушаются, потому что они видят в нем целем Элоким, что они видят в нем образ и подобие Ашема». Так объяснил султану раби Авраам: «Я прибыл в Кушту, чтобы собрать здесь деньги, еду и товары в помощь голодающим ученикам моей ешивы и для всей еврейской общины в Иерусалиме», — сказал раби Авраам. «О, я буду счастлив помочь человеку, который не боится диких зверей, который водит львов за уши». И султан повелел немедленно выдать раби Аврааму большую сумму денег и специально для него отправить корабль, нагруженный едой и товарами для евреев Эрец Исроэль. Ай, с этим кораблем раби Авраам вернулся в порт Яфо, и он привез евреям все, что было необходимо для их жизни, и он продолжил вести уроки, обучать своих учеников в своей ешиве. Раби Авраам стал очень богатым, и вы знаете, что в Израиле есть могила раби Шимона бар Йохая. Где находится могила раби Шимона бар Йохая? Кто мне напомнит?
Умани.
Ну что ты, что ты? Умани это не в Эрец Исроэль, это на Украине. Где раби Шимон бар Йохай?
В Сфате?
Нет.
Храм.
Но близко, уже ближе. На горе. На горе.
Мирон,
Бамирон, там раби Шимон. Ай, там на горе Мирон есть большая-большая синагога. Большая синагога, которую построил раби Авраам Галанти на те деньги, которые дал ему султан. До сих пор есть эта синагога, и я сам в ней молился. Когда я приезжал туда на Лаг Баомер, я молился в этой синагоге, которую построил раби Авраам Галанти на те самые деньги, которые дал ему султан. Вот такая история с продолжением на 500 лет до самых наших дней. Понравилась вам история? Замечательно, замечательно. Я желаю вам спокойной ночи. Да, да. Я слушаю.
Я знаю эту историю.
Да. Есть несколько разных описаний этой истории. Есть немножко измененная история, которая называется «Дрессировщик львов», «Миалев Арайот». Есть вот тут вот в книжке, новая книжка такая вышла. О, вот такая книжка вышла, в ней эта история. «Абитахон Башем». Про раби Авраама Галанти.
Такая
тоже есть. Замечательно, замечательно. Так, я еще раз желаю вам всем спокойной ночи. До свидания, мои дорогие.